Христос воскресен! Сегодня день Преполовения, который у нас почитается как праздник. Хотя, на самом деле, никакого события особенного, которое можно выделить в священной евангельской истории, не произошло. Но, тем не менее, был некий эпизод в Евангелии, который Святая Церковь избирает для сегодняшнего чтения, который по своему содержанию очень важен для нашего благочестия. И Преполовение является серединой вот этого литургического пути между Пасхой и Пятидесятницей, которую обычно в народе именуют Троицей. И вот это Евангелие, ну, от Иоанна, естественно, потому что весь вот этот цикл мы читаем Евангелие от Иоанна, повествуется о том, как Господь в половине праздника пришел в храм, именно в преполовении Пятидесятницы. В чем Пятидесятница? Потому что вот этот праздник Кущей, он совершился на 50-й день после Пасхи. И вот Господь пришел в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Действительно, так трудно понять. Но впоследствии в истории это неоднократно бывало. Не только знали Писание, не учившись, но и даже не будучи грамотными людьми. Если вот мы почитаем послание апостола Петра, удивительно, как простой рыбак имеет такую премудрость. Потому что благодать Божия, она восполняет всякий недостаток человека и наставляет на всякую истину. Вот. И очень многие угодники Божии, вот Антоний Великий, преподобный Макарий, Мария Египетская, они знали Священное Писание наизусть, хотя никогда не учились, не умели читать и писать. Вот Дух Божий, он имеет возможность наставить человека на всякую истину. И вот не учившись, это возможно. И вот Господь и в этом подает такой некий пример. И вот что интересно, на это нам стоит обратить внимание. Господь сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Этим он сам подчеркивает, что он возвещает волю Божию, а не дает какую-то интерпретацию. «Кто хочет творить волю Его, указывает на Отца Небесного, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славу пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». Этим он указывает на самого себя, потому что он говорил: то, что я говорю вам, это не от меня, а от Отца Небесного. И вот это людям обычно бывает трудно принять. И вот как это узнать? Дело в том, что в человеке, в каждом, действуют две силы противоположные. С одной стороны, это есть благодать Божия, которая узнает правду. Потому что все люди, начиная от Адама и вот кончая всех нас, созданы Богом. Поэтому любой человек, там, араб, или негр, или славянин, вот читает Евангелие, и его сердце узнает в Евангелии то, что оно ищет. Потому что Евангелие написано Богом, и человек создан Богом. Поэтому Евангелие, оно соприродно человек. Но в человеке действует еще и грех. И вот грех противится Евангелию. И поэтому много бывает в Евангелии, человеку неприятно. Он противится ему. Это действие греха. И поэтому Господь указывает, что вот именно на это обстоятельство, что говорит, кто хочет творить волю Его, Божию, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Что это не человеком сочинено. Потому что это сочинить, вообще придумать, ну просто невозможно. Ничего подобного Священному Писанию вообще нет. Ни один самый мудрейший философ, писатель ничего подобного не мог совершить. И такие попытки они делались и делаются, но никак это не удается. Потому что человеческий ум не способен это объять. И вот, хотя Священное Писание написано разными авторами, но в нем вот удивительно такое единство, которое показывает на участие Духа Божия. Вот. И поэтому в котором человеке окончательно не угас Дух Божий, тот обязательно узнает то, что ищет его сердце в Евангелии, и становится христианином. А другие люди отвергают. И в этом причина не в том, что вот эти люди какие-то другие. Нет, просто грех с большей силой владеет их сердцем. Поэтому если человек говорит, я не христианин, или я в Бога не верую, это что значит? Это значит, он дает расписку в том, что он грешник, отвергает волю Божию и отвергает свое спасение, предпочитает грех истине. Просто вот в такой форме. Это не значит, что он заблуждается, там, или у него бабушка там в церковь не ходила, не научила его там чему-то. Это нет. Он это сам самостоятельно, совершенно лично, конкретно вступает во вражду против самого Бога. Какая причина? Причина одна. Что то, что исходит от Бога, ему это для него лично неприемлемо. Потому что грех поселил в его душе посеял вот такое зерно, которое уже достаточно сильно взросло. И то, что ему соприродно, он отвергает. Поэтому вражда против Евангелия, против церкви, это есть не только вражда против Бога, это еще и вражда против самого себя. Потому что человека создал Бог. Поэтому вражда против Бога, это вражда против самого себя. Поэтому современная цивилизация, она вот та, которая строит все человечество, она абсолютно враждебна Богу, Евангелию, Христу. Абсолютно. И плоды прям натуральные. Во всех так называемых цивилизованных государствах аборты разрешены. То есть, пожалуйста, детей своих убивай. Разве это не есть самоубийство? Разве это не есть вражда человека самого на самого себя? И наоборот, разрешение, поощрение всякого нарушения природного порядка вещей. Вот любые извращения, они как бы покрываются знаменем свободы, и пожалуйста. И более того, вся мощь этой цивилизации, она встает на защиту всякого уничтожения человека. Вот, например, то, что сейчас принято в цивилизованных государствах, еще 50 лет назад, после Нюрнберга, за это просто вешали. А сейчас это считается нормой бытия. И вот это очень интересно, что какие за 50 лет произошли изменения в сознании людей. То есть люди не только предпочитают грех, А они даже построили такое государство, такую идеологию. Нет, не одно государство, а в общем всю центральную составляющую часть, которая как бы олицетворяет прогресс. Вот. Но этот прогресс такой смертельный. Потому что все это приведет, конечно, к уничтожению человека. Безусловно. А теперь уже в двух государствах разрешили врачам убивать своих пациентов. Понимаете, пожалуйста, если пациент безнадежно болен, то можно его убить. Прям по закону. И даже получить за эти деньги, ну, потому что врач вам бесплатно палец о палец не ударит. Вот. Очень такая интересная ситуация. Раз два государства, значит, дальше через некоторое время, 5-6 лет, это будет весь мир. Когда-то аборты были только в России советской разрешены. Вот. И для этого всех акушеров пришлось русских уничтожить и воспитать новую плеяду. Их сгноили просто в лагерях, те, кто этому сопротивлялся. Вот. А теперь весь мир этому следует. И так же здесь. Вот, сначала два государства, потом три, потом четыре. А потом при современных средствах коммуникации. Вот, например, в Ирландии аборты запрещены. Все, кому надо от детей избавиться, едут в Англию. Ну, немножко дороже. Там сел на кораблик или на самолетик, прилетел, убил, вернулся. Вот. В общем, не так это трудно вообще-то. Но ужасно то, что это с этим согласны все люди, живущие на Земле. И самое ужасное, что еще и те люди, то есть ну, практически все, которые называют себя христианами. Потому что они как с этим, этому никак не препятствуют. Потому что на самом деле все мы в этом участвуем, особенно в тех странах, где эти вещи вообще бесплатны. Раз бесплатно, значит, за счет налогоплательщика. Значит, кто платит налоги, тот участвует в этом деле антихристовом. Вот как интересно все устроено. И вот, тем не менее, это вот становится таким порядком вещей. И дальше Господь, обращаясь к иудеям, которые его окружали, говорит: «Не дал ли вам Моисей закона? Никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, не отвечая на этот вопрос, говорит, продолжая речь: «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь». То есть речь идет о чем? Что? И вот это тоже очень интересно, почему именно это Евангелие Святая Церковь избирает, именно при половине. Это вот середина. С одной стороны Пасха, а с другой стороны Пятидесятница. И вот и Пасха, и Пятидесятница есть и в Ветхом Завете, есть и в Новом. И то, что имело значение в Ветхом Завете, должно было по замыслу Божию получить новое звучание уже в Новом Завете, когда пришел Мессия, или по-гречески, как мы его называем, Христос. Потому что Пасха у древних иудеев обозначала переход от рабства египетского к свободе. Переход. И причем через Черное море, которое было также прообраз крещения. Вот, вообще христианская жизнь начинается с крещения, вот, и заканчивалась Пятидесятницей. Вот вершина, когда святой пророк Божий Моисей сошел с горы Синай и дал законодательство, закон Божий, который, собственно, и сохранил народ Израилев до сего дня. А Новый Завет, он также идет от крещения. У человека начинается с чего его духовная жизнь? Со святого крещения, с приобщения к церкви. А завершается приобщением к благодати Божией, что есть Пятидесятница. Тогда, когда церковь святая стала, собственно, святой церковью, день рождения церкви. И вот здесь как раз Евангелие это и показывается, вот это сочетание. И вот иудеи обвиняли Христа в том, что он якобы нарушает субботу. Суббота – день покоя, а ты вот исцелил больного. И вот это нарушение его, оно их возмущало до крайней степени. Но мы сами по себе знаем, как нас возмущает что-то в другом человеке, какая-то инаковость. Вот если человек немножко другой, то уже рождается к нему какое-то недоброжелательное чувство. И вот то, что это не есть угодно Богу, как раз в этой коллизии это замечательно показано. Потому что почему иудеи возмущались? Возмущались так сильно, потому что люди были восточные, южные, темпераментные, что прям даже убить готовы. И не только готовы, а убили в конце концов. Потому что в нем все возмущало. Он нарушал порядок вещей. Сказано, ничего нельзя делать, значит нельзя. А Господь хотел показать, что смысл закона не в тупых, каких-то странных, безумных правилах. И Господь постоянно указывал. Вот, ну представь себе, у вас домашнее животное упадет в яму в субботу. Ну неужели вы будете до следующего дня ждать? А что, животное там будет мучиться? Конечно, вы достанете. Вот я исцелил всего человека. И здесь он приводит пример именно через обрезание. Моисей дал его обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Потому что само обрезание, как обряд, ну, как бы ничего не значит. Не может быть проведена эта процедура или не проведена. От этого человека ближе к Богу или нет. Вот автоматически это не бывает. Так же вот у нас в стране. Ну вот принято, ребенок родился, значит крестить. Крестили. Что дальше? Дальше все успокоились, выпили, закусили и забыли. Крестик сняли, в коробочку положили, пусть, так сказать, там хранится. Хорошо, крестили. Дальше что? Что меняется? Ничего. А должно меняться. И вот Господь говорил, что обрезание – это есть только указание на то, что человек принадлежит народу Божию, и он должен ему принадлежать по духу, а не чисто формально. Поэтому Господь все время хотел им показать, что исполнение закона, оно обычае, там, еще чего-то, оно не может быть формальным. Должно быть обязательно за этим стоять внутренняя жизнь, должна стать работа. Поэтому он им указывает, говорит, вот есть заповеди Моисея, но вы все их нарушаете. Потому что смысл не в формальном каком-то исполнении, потому что это очень просто, а именно в изменении внутренней жизни. И вот это, конечно, не только тогда, в те давнишние времена, 2000 лет назад, но и сейчас. Понять не так-то просто почувствовать. Потому что каждый человек, ему проще, чем самому принимать решение, действовать формально, по инструкции. Почему? Потому что формально действует, в этом не участвует душа. А если действовать или вкладывая свою душу, то приходится ее напрягать. И вот получается такая борьба. Такая же борьба, как у Иакова с ангелом, когда он боролся. Бог хочет все время человека внутреннего. Потому что внутренняя жизнь – это жизнь духовная. А Бог есть дух. А человек хочет все время формальных исполнений неких правил. Для того, чтобы как бы так устроиться, чтобы не затрагивать своей души, нечто такое сделать, чтобы Бог был спокоен. И как бы, чтобы и меня оставил в покое. Бог хочет жить с человеком одной жизнью, а человек хочет между собой и Богом нечто такое выгородить, чтобы не было такого чувства ответственности. И получается страшный парадокс. И это, недаром это было попущено Богом. Что вот этот формализм, он приводит неизбежно к богоубийству. И вот он привел. Пришел Мессия к своему собственному народу, чтобы его спасти, а народ убил Мессию. Это ужасно. И с каждым из нас происходит на личном уровне то же самое. Потому что мы путем исполнения каких-то формальностей, ну и важных формальностей, и святых, и традиционных, и прочее, 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 и полезных, мы можем выгородить между собой и Богом такую стену, через которую Бог не может проникнуть в наше сердце. И вот, вот эта коллизия между ветхим и новым, она как раз здесь раскрывается. И вот этот путь от крещения до своей пятидесятницы, каждый из христиан, он должен пройти таким образом, чтобы не формализовать эти отношения с Богом, а наоборот, чтобы они были совершенно живые. Чтобы не только было отношение к Богу неформальное, не через посредство каких-то регулярных правил, которые регулируют нашу жизнь, а именно, чтобы сердце вступило в общение непосредственно с самим Богом. И вот это и есть жизнь духовная. Это, конечно, очень трудно, очень ответственно, требует от человека очень большого напряжения. То есть подвига. А вот грех, который приводит нашу душу в разленение, он как раз этому препятствует. И вот почему история народа израильского стала священным писанием? Ну какая разница, что там было 2000 лет назад на краю Римской империи, в какой-то захудалой провинции, от которой практически там, через 70 лет ничего не осталось. Какая в этом важность? А в этом важность очень большая. Потому что это есть пример не только всем народам, а это пример всем людям. Потому что вообще история, недаром во всех богословских учреждениях ее изучают, это есть наука духовная. Духовная. О том, как бывает в том или ином случае. И вот история народа Израиля, она показывает. Смотри, человек, к чему ты можешь прийти. Вот если ты действуешь так-то, так-то, то из этого получается то-то, то-то. Вот. Но наша беда еще вот в чем заключается, что мы-то с вами живем первый раз, мы должны все это сначала проходить. Поэтому история для людей, всегда живущих в современности, она как-то звучит не очень убедительно, как некий рассказ. То есть большого доверия этому в сердце мы не находим. А давление мира, в котором мы живем, вот эти все предрассудки современной цивилизации, они на нас действуют. Вот. И поэтому мы вновь и вновь повторяем то, что и Адам повторил. То есть согрешаем. Мы все время делаем не то, что Бог нам велит, а то, что нам кажется, как правильно, то, что вокруг люди говорят, хотя, может быть, они говорят то, что противоположно Богу. Не судите, говорит Господь, по наружности, но судите судом праведным. То есть вот рассуждение должно быть праведное. А в чем? Оно не внешнее, а внутреннее. И вот Господь все время об этом говорит. Тут некоторые из иерусалимлян говорят, не тот ли это, которого ищут убить? Интересно, да? Буквально 5 минут назад. Одни из народа говорят, да кто тебя хочет убить, кому ты нужен? А тут же говорят, это не тот, которого хотят убить. То есть вот человек готов, с одной стороны, соврать всегда. А с другой стороны, человек готов принять свое мнение за истину. Вот почему одни говорят, да кто тебя хочет убить, никто тебя не хочет убить. А другие говорят, а это что, тот, которого хотят убить? О чем речь? О том речь, что действительно хотели убить. Но некоторые могли этого не знать. И в таком случае они свое мнение считают всеобщим. Или врут, что хотят убить, но открыто это не хотят высказать. Вот он говорит явно, ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? А если начальники удостоверились? А, ну тогда Христос. Если в газете написали, по телевизору показали, в новостях это обозначили, значит так оно и есть. А если начальники нет, а тогда нет. Почему? Формальный подход. Если начальство за, то и мы за. Если начальство против, то и против. А зачем мне с начальством связываться? А истина? А истина вообще не волнует никого. Вот в чем беда. А Господь хотел бы, чтобы нас истина очень волновала, чтобы мы ее искали. Потому что каждый, кто ищет истину, он придет ко Христу. Это совершенно неизбежно. Потому что ничто не может сравниться с Евангелием. Ничто. Евангелие – это абсолютно сокрушительная сила. Никакие доводы не могут быть вот в пользу тех страшных вещей, которые существуют в нашей цивилизации. Поэтому Евангелие как камень, об него разбиваются как волны все, что предлагает современная цивилизация. И только незнание Евангелия или вражда против него попускает вот совершению таких неправедных вещей. Ну и, пожалуй, хватит. И вот как это все прилагается в нашей собственной жизни? Потому что священная евангельская история, она от нас, ну, практически так же далека, как и история с Моисеем, который пришел за 1500 лет до Христа, для иудеев, которые, казалось бы, на самом деле, жили законом Моисеем и были ему преданы. И вот мы ходим в храм, крещенные люди, по всему видно, что мы христиане, но как в обычной жизни нашей, у нас Евангелие сочетается с нашими мыслями, с нашими чувствами, с нашими поступками, с нашими словами. Да не очень-то адекватно это совпадает. Потому что каждый из нас, он выстраивает себе свою схему восприятия Евангелия. Кое-что соблюдается, кое-что отвергается, кое-что не замечается. То есть каждый себе выстраивает какую-то такую свою веру, в которой иногда можно это, иногда можно это, иногда можно то. И сам человек себя оправдывает. Если я гневаюсь, то вот поэтому. Если я завидую, то я потому-то. Если я на кого-то клевещу, то в силу таких-то и таких-то причин. И так далее. Сам человек себя во всем оправдывает. То есть происходит абсолютно то же самое, что и с древними иудеями, вот тогда, 2000 лет назад, то и с нами самими. Поэтому нам нужно все-таки стараться свое сердце расчищать таким образом, чтобы оно искало истину, сумело бы восприять ее. А для этого нужно всем задуматься над тем, а вот вообще, угодно ли Богу то, что я делаю в данный момент. Вот с Ним соотносить. Не формально, там какие-то вот, я правила читаю утреннее, вечернее, о, я молодец. В воскресенье в храм хожу и на преполовение, о, я молодец. У меня икона есть дома, молодец. Лампада есть, молодец. Евангелие читаю каждый день, читаю. Читаешь, молодец. Ну и что? Да ничего. Книжники, они не читали закон. Они знали наизусть. Наизусть. Для чего? На тот случай, если случится пожар, и в синагоге или в храме свитки сгорят, то каждый книжник восстановит по памяти книгу. Один там левит запомнил, другой тавит, третий исход и так далее, и так далее. И все восстановили. Причем их было десятки людей, которые знали исход, допустим, наизусть. Это запишут, сравнили, выявят ошибки и потом распространяют этот свиток дальше по другим синагогам. Наизусть. И что? А вот пришел Мессия, и его распяли. Так же и с нами бывает. Вот мы христиане, крестик носим. А вот к нам подошел человек, про которого Господь сказал, про этого человека. Вот то, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. И вот подходит к нам Христос в образе этого человека. Может быть, мы его не убиваем сразу. Взял, достал нож, ему вспорол живот. Так сказать, слава Богу, что не так. Но это не потому, что мы этого не хотим. Он просто у нас не такой темперамент, как у тех древних людей. Вот. Может быть, от этого. Может быть, закон, потому что мы же живем в государстве, которое было когда-то христианским. Вот. И поэтому у нас уже такая традиция. Не так-то просто убить человека, нужно общественное мнение подготовить, нужно серию передач по телевидению, заказные статьи в газетах, а потом уже убивать. Вот. Сразу так мы не можем. Не цивилизованно это получится. Мы очень боимся быть нецивилизованными. Вот. И вот на самом деле отвержение истины Бога, Христа, оно бывает вот на таком самом простом уровне. При общении с нашими детьми и внуками, мороженщицей в киоске и так далее. В отношении с кем угодно. Вот. И вот над этим надо задуматься, чтобы христианство не было у нас формально, а именно вошло в плоть и кровь. Чтобы мы предпочли бы лучше смерть, чем изменить истину. И вот если мы достигнем того, с одной стороны, это будет радость, конечно, для Господа нашего, но это будет большое горе для наших ближних. Почему? Они сразу нас возненавидят. Почему? Потому что мы будем другие, не такие, как они. Вот. И начнется то же самое, что и было со Христом и с апостолом. Какие прекрасные люди, вот эти апостолы, простые еврейские рыбаки. Это просто удивительные были такие люди. Почему же их так ненавидели? Потому что они были чистые, они были красивые, духовно. Они были праведные. Вот за это их ненавидели. Почему? А ты что, лучше всех, что ли? Да. Вот за это и ненавидели. Потому что если ты будешь с волками жить и по волчьи выть, ты будешь как волки, все. Все волки, и ты волк, то все нормально. Как только ты хочешь быть овцой, как Господь заповедовал, эти волки сразу тебя будут есть. Неизбежно. А если ты достигнешь вершин в праведности, то тебя убьют, как Христа и апостолов. Это неизбежно. И то, что сейчас нас не убивают, это не потому, что, ну, вот как-то такая политическая ситуация, а только по одной причине. Что мы христиане никудышные. Были бы мы христиане хорошие, нас бы они не выдержали. Нет. Поэтому вот таков и выбор. Либо мы останемся формальными христианами, и тогда мир будет нас терпеть. Хотите иконки писать? Пишите. Хотите храмики восстанавливать? Восстанавливайте. Только никакой христианской жизни. А вот если вы хотите жить христианской, тогда мы будем вас убивать. Поэтому тут надо либо дружить с этим миром, с этой сатанинской цивилизацией, либо идти против нее. Это не значит с оружием в руках, там, бороться, революцию, упаси Бог. Это тоже дело сатанинское. А так, внутри сокровенного сердца человека. И вот тогда Господь нас похвалил. Поэтому Христос-то и попустил самому себе вот это распятие. И нам указал, что хочешь быть христианином, вот тебе крест. Вот тебе Голгофа. Другого пути нет. Вот настоящее христианство, оно всегда связано с распятием. А если мы хотим комфорта, как, собственно, и хочет эта цивилизация, решить любые проблемы. Хоть за счет кого? Хоть за счет каннибализма. Вот сейчас стволовые клетки начнут выращивать. Представляете, берут человеческий эмбрион. А что такое человеческий эмбрион? Ну, это просто маленький человек. Ну, неудобно взрослого человека, ребенка 15-летнего на запчасти разбирать. Неудобно. Все-таки был Нюрнбергский процесс, как-то эксперименты на людях. В общем, нехорошо как-то фашисты это делали. И вообще слово «фашист» – это такое слово тяжелое для переживания людского. Поэтому мы пораньше отодвинем. Зачем в 15 лет? Мы будем в 5 дней. Вот человеку 5-6 дней от зачатия мы от него возьмем запчасти. И какому-то старичку за хорошие деньги это подсадим. И у него вместо атрофирующейся поджелудочной железы вырастет новое. Вот и все. За что там немцев вешали в Нюрнберге, теперь будут Нобелевские премии давать. И вот 40 лауреатов Нобелевской премии пишут письмо. Дорогой президент, просим вас отменить ваш запрет. Почему? Да потому что деньги за этим большие стоят. Вот это все технологии, они очень дорого стоят. Поэтому если вот мы же хотим лечить людей, Господи помилуй, да лечи, полна Африка больных, если ты такой человеколюбец. Нет, ты не детей и не людей хочешь лечить, а ты хочешь лечить богатых старичков. Потому что больше половины медицинских бюджетов идут только на то, чтобы продлить жизнь очень богатым и старым людям. Вот. И это стоит больших денег. Поэтому выдвигаются-то вроде термины такие гуманистические. Современная цивилизация, она, у нее Бог-то есть деньги. И она этому служит. А остальное все, юристы, философы, журналисты, это есть обслуга, которая придает этим стремлениям к деньгам какую-то такую более удобно, чуть-чуть христианизированную формальную форму. Потому что цивилизация-то она вышла из христианства, поэтому нужно придать разумную такую форму. И получается, что люди пожирают людей, а придают этому христианскую форму. Но можно ли еще больше кощунства изобрести? Ну, конечно, нельзя. Поэтому можете себе представить, насколько тошнотворно Богу смотреть на эту цивилизацию. Потому что, вот мы знаем, Господь блудницу и то простил. Говорит, иди, женщина, я тебя не осуждаю и больше не греши. Хотя ж сам за Бог 1500 лет до этого попустил, чтобы таких побивали камнями. Не просто петлей удавить, а чтобы вывести на площадь и забить камнями до смерти. И он же говорит, я тебя не осуждаю. Но фарисеям говорил, горе вам, порождение ехидны, ядовитой змеи. Потому что хуже, чем вот такое лицемерие, каннибализм облекать в христианскую форму, понимаете, в какую-то такую рождественскую открыточку упаковывать, что одни люди убивают других беззащитных для того, чтобы жить дольше. Вот. Это кощунство из кощунства. И вот видите, как очень незаметно мы на своем семейном, таком очень обычном для нас человеческом уровне очень легко можем скатиться до такого невносимого кощунства. Поэтому для этого очень важно нам именно прилепиться к истине и ее искать. И до нее докатываться. Потому что если мы не будем думать, и вся жизнь у нас будет формальна, то мы, конечно, будем во всем этом участвовать. А христианин, конечно, не должен в этом участвовать. Иначе он будет нести последствия от этого участия. Сохрани нас от этого, Господи.